Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». Сегодняшняя моя программа посвящена Велимиру Хлебникову. Виктор Владимирович Хлебников. Вот настоящее имя поэта, прозаика, основоположника русского футуризма и крупнейшего отечественного авангардиста. Поэзию Хлебникова отличает своеобразие и самобытность. В ней присутствуют неологизмы, которые придумал сам автор. И его творчество – это переплетение философских и мифологических мотивов. Он самый неординарный и загадочный поэт Серебряного века. Его произведения до сих пор остаются предметом споров. Я должна вам сказать, что когда я в первый раз прочитала произведения Хлебникова, я подумала, что я не смогу сделать передачу по этому поэту. Но поскольку он очень часто упоминается, когда идет речь о поэтах Серебряного века, я не смогла обойти стороной его творчество. И теперь в этой программе, поскольку я, наверное, не смогу все стихи его прочитать самостоятельно, мне очень сильно поможет группа «Аукцион» и Алексей Хвостенко, которые в 1995 году записали целый альбом, который называется «Жилец вершин», на стихи Велимира Хлебникова. Музыкальная композиция «Бабы обе пелись губы» на известнейшее стихотворение Велимира Хлебникова, которую мы только что послушали, открывала этот альбом, она же его и завершала. Идея записи этого альбома принадлежала не самой группе, а неформалу Алексею Хвостенко, который широко известен как автор песни «Город золотой». Хвостенко давно хотел записать такой альбом на произведение русского поэта Серебряного века Велимира Хлебникова и сумел заинтересовать этой идеей группу, которая никогда не была чужда эксперименту. К тому же эстетика группы была довольно близка к такого рода литературе, а профессионализм и музыкальное видение команды прекрасно помогло заключить неожиданную поэзию Хлебникова в подходящую музыкальную оболочку. Лидер группы, Леонид Федоров, до этого незнакомый с творчеством Хлебникова, при посредничестве Хвостенко, которого, кстати, чаще всего звали Хвост, открыл новый для себя мир Зауми и подошел к этому со своей стороны как рок-музыкант. Вот как он впоследствии объяснял свое обращение. Многие считают, мол, Хлебников поэт для поэтов. А это же все бред собачий. Человек просто оттягивался, веселился. Он и на самом деле кайфовый мужик. И все эти его гоум, оум, ум, паум. Это же веселый текст на самом деле. И помимо того, что он был просто гениальным поэтом, он же еще и не просто так писал. Он же брал значение всех этих слов из древнерусского языка. Настоящие слова. На них же говорили когда-то. И когда я это просек, я понял, что, в принципе, это тот же рок-н-ролл. Не просто вымучивание из себя каких-то строчек, а настоящее веселье. И я для себя тоже взяла такую точку зрения. Если я не понимаю текста и не вижу в нем никакого смысла, то я отношусь к этому просто как к определенного рода веселью. И вам рекомендую сделать то же самое. Вот самое известное стихотворение Велимира Хлебникова, которое называется «Заклятие смехом». Оно стало как бы визитной карточкой поэта. «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи, что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешечно смеяльных смех, усмейных смехачей! И смейся рассмеяльно смех над смейных смеячей! Смеева, смеева, усмей, а смей смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Всевозможное склонение слова «смех». Не знаю, как вам, а мне в конце этого стихотворения все-таки становится смешно. «Желез вершин» – название альбома – это строчка из стихотворения Хлебникова «Чудовище». Да, давайте и послушаем сейчас композицию, которую нам прочтет Алексей Хвостенко под прекрасное сопровождение группы «Аукцион».
Чудовище, жрец вершин, с ужасным задом схватила нёсшую кувшин с прелестным взглядом. Она качалась точно плод в ветвях косматых рук. Чудовище, урод, довольно тешит свой досуг.
Человек, сумевший перевернуть само понятие поэтического слога. Давайте же поговорим немножко о его биографии. Родился Виктор Хлебников в Калмыкии, в селе Малые Дербенты, 9 ноября 1885 года. Его отец принадлежал к старинному купеческому роду и был орнитологом и лесоводом. И благодаря ему Виктор полюбил природу и увлекся естественными науками. А мама родилась в богатой петербургской семье, предками которой были запорожские казаки. Она получила образование историка, училась в Смольном институте, поэтому всех пятерых детей она учила сама и прививала им любовь к истории, литературе и искусству. Виктор серьезно занимался языками. В 4-летнем возрасте он уже прилично читал на русском и французском языках, а также хорошо рисовал. По службе отца часто переводили с места на место, и семья постоянно переезжала. В конечном итоге Виктор закончил гимназическое обучение в Казани, где в 1903 году поступил в Казанский университет на физико-математический факультет. Уже там проявлялся его бунтарский характер. Проучившись до ноября, он попал в тюрьму на 1 месяц за участие в студенческой демонстрации. Математическое отделение не слишком интересовало юношу, поэтому на следующее лето он добился перевода на естественное отделение. Он вообще оказался очень разносторонней личностью. Кроме изучения математики и физики, увлекался биологией, химией, философией. Еще ему легко давались языки. Он занимался изучением японского и санскрита. Начиная с 904-го, Виктор отправлялся в орнитологические экспедиции на север Урала и в Дагестан. Спустя 2 года он стал членом университетского общества естествоиспытателей и во время одной из экспедиций обнаружил неизвестный до этого вид кукушек. Однако это было его первое и последнее открытие в области натуралистики. Он по-настоящему увлекся литературой. В 1908 году Виктор Хлебников переехал в Петербург и там сошелся с университетским братством. Он поступил на естественный факультет университета, но после знакомства с поэтами, представителями символизма, продолжил обучение на историко-филологическом. Также он начал бывать на поэтических средах, организованных Вячеславом Ивановым. Там произошло его знакомство с акмеистами, и тогда же он взял себе псевдоним и стал подписываться как Велимир. Поражение России в Японской войне, события Первой русской революции очень беспокоили Хлебникова. Он принимается искать числовые законы времени, которые оказывали бы влияние на человеческие судьбы, а также экспериментировать с магией слова. В 1908 году опубликовали поэзию Хлебникова, которая называлась «Искушение грешника». И были многие и многие, и были враны с голосом смерть и крыльями ночей, и правдоцветиковый папоротник, и врематая избушка, и лицо старушонки в кичке вечности, и злой пес на цепи дней с языком мысли, и тропа, по которой бегают сутки, и на которой отпечатались следы дня, вечера и утра, и небокорое дерево, больное жуками-пилильщиками, и июневое озеро, и глаза старогие козлы, и мордастоногие дива, и дева-орлы с грустильями вместо крыльей и ногами любови вместо басови, и мальчик, пускающий с соломинки один мир за другим и хохочущий беззаботно, и было младенце каменное ложе, по которому струились злые и буйные воды, и пролетала низко над землею сомненье крылая ласточка, и пел влагокликий соловей на колковзором шиповнике, и стояла ограда из времового тесу, и скорбеветвенный страдняк ник над водой, и было озеро, где вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши. Среди знакомых Хлебникова появляются Давид Бурлюк и поэты, входившие в группу Гилея. Через некоторое время в этой группе оказался и поэт Владимир Маяковский. Члены этого сообщества видели в Хлебникове главного теоретика футуризма и считали, что это именно он основал ответвление под названием «Будетлянство». Это название происходит от понятия «будет». В 910 году вышел сборник под названием «Садок судей», в котором будетляне напечатали свои произведения, в том числе там было и несколько произведений Хлебникова. «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер». «Пинь-пинь-пинь!» – тарарахнул зензивер. «О, лебедива! О, озари!» А теперь давайте послушаем, какую композицию из этого коротенького стихотворения «Кузнечик» сделала группа «Аукцион» и «Хвост».
Крылышкуя золотописьмом, золотописьмом тончайших жил. Кузнечик в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер.
Футуристический сборник «Пощечина общественному вкусу» вышел в свет в 1912 году. В нем нашлось место и двум стихам Велимира Хлебникова «Кузнечик» и «Бобы-обе пелись губы». Последняя страница этой книги отводилась под таблицу «Законов времени», изобретенную Хлебниковым. В ней автор смог с помощью математических расчетов предсказать революцию 17 года и падение государственного строя. После начала Первой мировой Хлебников решил продолжать изучение состоявшихся раньше войн, переложив их на информационные измерения. И результаты этих изучений он изложил аж в трех книгах. Поэт также увлекся калмыцкими астрологами Зухарчи, которые предсказывали будущее по так называемым «доскам судьбы». Одно из своих произведений он так и назвал «Доски судьбы». Он считал, что наш мир находится в зависимости от числовых закономерностей и что все происходящее и все события повторяются через 317 лет. Велимир и его друг Алексей Крученых создали свой собственный особый язык, получивший название «заумь» или «заумный». На этом новом языке молодые люди написали поэму под названием «Игра в аду». На этом же языке разговаривают боги в одноименной пьесе Хлебникова. Он считал, что слова не обязательно должны иметь смысл в общеупотребимом понимании, а что само по себе сочетание звуков – это уже смысл. Давайте же послушаем разговор богов в исполнении «Хвоста» и «Аукциона». Композиция так и называется «Боги».
Туман мало-помалу рассеивался.
Марама би бабуль, укс укс эль, реди ди 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 ди, пири пи пи па пи пи, чоки гуна гени ган аль эль или, али эли или это кук, гамчи гамчи ио, пи пи. Кези-мези-ти, когда не завиди у земли, мы амурази моро, пицц, мазачи-чичи моро, блин. Дамчи-дамчи-дамчи, макаро, какие очи, ци-ци-ри-ци-ци-ци-ци, кука-ри-ци-ци-ку-ку, ри-ци-ци-ци-ци-ци, ойга-эльга-эльга, пиц-бач-боч, эхамчи, эхамчи!
В 1916 году поэт получил повестку в армию и попал в Царицынский запасной полк, и во время пребывания там почувствовал все прелести перевоплощения разумного существа в животное. Так он сам охарактеризовал тот период. Благодаря знакомому врачу он вскоре освободился от службы по причине психического нездоровья и отправился странствовать по России. Он мечтает о создании общества под названием «Председатели земного шара». Это одна из поэтических утопий Велимира Хлебникова – международное общество деятелей культуры, которое должно было состоять из магического числа 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии. В него мог вступить каждый желающий, любая творческая личность, кто не равнодушен к судьбе человечества. Он даже написал воззвание «Председателей земного шара», которое начинается так. «Только мы, свернув ваши 3 года войны, в один завиток грозной трубы поем и кричим, поем и кричим, пьяные прелестью той истины, что правительство земного шара уже существует. Оно мы». Во время революции 1917 года поэт находился в Петрограде и поэтому наблюдал происходящее собственными глазами. Свои впечатления он описывал в поэмах и стихах. При этом О своих произведениях он не заботился, часто даже не завершал, а в печати они появлялись лишь благодаря помощи друзей. Свои шедевры он все время носил с собой, обычно в старой потрепанной наволочке. В 5 послереволюционных лет он посетил Астрахань, Украину, стал свидетелем разгрома армии Деникина, потом отправился на Кавказ и Северный Иран, прошел степи Каспия. Поэт часто менял место своего жительства, и по этой причине много рукописей просто потерялось. К тому же он был небрежным и рассеянным, мог сжечь свои работы просто для того, чтобы во время очередной экспедиции разжечь костер и согреться. В 1920-м Хлебников написал поэму «Ладомир», где представил человечество в тесном единении с природой, в противовес всяческим войнам и разрушениям. Эти темы преобладали в творчестве его и до самой смерти, а изобретенный язык Зауми обрастал поклонниками и яростными противниками. «Гроб, греб, яснолюбиво, не покладая рук, граблями дев бесолюбивых». Послушаем еще одну композицию из альбома «Жилец вершин». «Гроб».
Любивых, который черт не брат, но друг. Гроб, гроб, греб, греб, трудолюбиво, грабители вот тише ревнивых, граблями дев бесолюбивых, которым бес не взять не брат, но вдруг. Но вдруг. Но вдруг. Но вдруг. Яснолюбиво, не покладая рук, граблями дев бесолюбивых.
Хлебников никогда не был женат. Он так и не устроил свою личную жизнь, несмотря на многочисленные влюбленности. И любовная тема занимает весьма скромное место в его поэзии. Но несколько стихов о любви все же есть. Вот одно из них. Люди, когда они любят. Люди, когда они любят, делающие длинные взгляды и испускающие длинные вздохи. Звери, когда они любят, наливающие в глаза муть и делающие удила из пены. Солнце, когда они любят, закрывающие ночи тканью из земель и шествующие с пляской к своему другу. Боги, когда они любят, замыкающие в меру трепет вселенной, как Пушкин, жар любви горничной Волконского. Бездомный, нищий и неустроенный, Хлебников так и не нашел женщину, которая смогла бы его искренне полюбить. У него было много поклонниц, и они видели в нем исключительно чудака и гения, но ни одна из них не связала с ним свою судьбу. А может быть, это он сам не стал связывать свою судьбу с ними. В 1921 году Велимир Хлебников оказался в Москве, где сделал неожиданное пророчество. «Люди моей задачи часто умирают 37 лет». Все так и произошло. Скитание по стране и вечная нищета сильно подорвали здоровье поэта. Он уже не мог сам позаботиться о себе, и на помощь ему пришел Петр Митурич, друг и супруг его младшей сестренки Веры. Велимир мечтал добраться до Астрахани, чтобы воссоединиться с родными, однако отсутствие денег и сил не давало ему отправиться в путь. Петр доставил Хлебникова в небольшую деревушку Санталово, близ Новгорода. Поэт должен был там поправить здоровье перед своим путешествием. Но по приезду в деревню у него внезапно отнялись ноги, и поэт слег. Велимира погрузили на подводу и повезли в сельскую больницу. Однако местные доктора не взялись его лечить в силу безнадежного состояния. Его просто отправили домой умирать. Сердце поэта остановилось. 28 июня 1922 года он умер от пареза, не дожив до 37 лет, всего несколько месяцев. Местом успокоения Велимира Хлебникова стало кладбище в соседнем селе Ручьи. И только в 1960 году было принято решение о его перезахоронении. С тех пор его могила находится на Новодевичьем кладбище, и с ним рядом покоятся мать и сестра. В 1975-м на могиле поэта появилась каменная баба – памятник, который символизирует память об истоках. Одним из последних произведений Хлебникова стала сверхповесть. Так сам он называл этот жанр под названием «Зангези». Повесть строится из слов, как строительные единицы здания. Эта площадка – любимое место Зангези. Здесь он бывает каждое утро и читает песни. Отсюда он читает свои проповеди к людям или лесу. Давайте в заключении программы послушаем кусочек из Зангези, в котором во всевозможных вариантах обыгрывается слово «ум». Конечно же, в исполнении «Хвоста» и группы «Аукцион». Это произведение так и называется «Благовест ума». Из Питера. С любовью. Специально для радио «Рыжий сентябрь».
Тише, тише, он говорит.
Я не знаю.